Мир вам, драгоценные братья и сестры, мир вашим домам, мир вашим семьям, мир всему, чем благословил вас Господь, Бог наш. Я рад быть сегодня на этом воскресном богослужении, потому что я в вашей церкви не первый раз, я бывал здесь, но в воскресенье первый раз. Обычно так был среди недели, уезжал, чтобы служить в Калуге, но вот вчера, сегодня, эти два дня здесь в вашей церкви, и благословлен тем видеть, как вы искренне любите Господа, как вы служите Господу, как вы прославляете Его, и спасибо, молодежная группа прославления, просто молодцы. Я почувствовал себя моложе на лет 20 или 30. Немножко о себе. Вы знаете, я уверовал, когда мне было 22 года, еще 22 лет не было. И я белорус, я жил в Белоруссии. А через полтора года я почувствовал, после уверования, я почувствовал призвание ехать миссионером в Россию. И в декабре 91 года я уехал в Россию. И до сегодня там, в Брянской, в Калужской области, в основном в Калужской области, мы служим, проповедуем Евангелие, Господь поднял церкви. И в то время я приехал один, я был не женат. Я молился, как многие молодые люди молятся, Господи, об устройстве личной жизни. Я молился только об одном. Как бы у меня была молитва, я не просил, как иногда просят братья, хочу жениться на брюнетке или на блондинке, или какие-то вот пишут, как заказы, или сестры пишут. Одна сестра тоже писала, что вот как надо, вот и не успела дописать, и говорит, Бог, Боже, Ты сам усмотри, и Бог усмотрел, и она живет в любви и счастье. Но я немножко о своей семье. Бог дал покаяние там, на Калужской земле, прекрасной девушке, которая играет, поет. И мы создали семью. Мы 21 год в браке. Там позади находится моя супруга Ольга. Мы продолжаем служить Господу. Я молился только об одном. Боже, дай мне жену, которая бы помогала мне в служении Господу. И вы знаете, я благословлен, потому что мое служение, мой труд на Неве Божьей, когда я женился, оно не стало, как некоторых, ну, Господи, прости, я женился, я не могу служить. Прости, у меня родился ребенок, я не могу служить. Бог, наоборот, благословил еще больше нашу жизнь, наше служение. И представляя свою семью, я благословлен тем, что я сегодня своими детьми служу Господу. Бог дал нам 5 детей. И представляя свою семью, своих детей, я представляю очень просто, по-русски, говорит, у нас 5 детей, мальчик, мальчик и еще 3 мальчика. У нас старшие дети уже учатся в университете, служат Господу, и мы благословлены вот служением пастора Антона, он дважды приезжал в Калугу, проводил обучение по лайф-семинару, и мой старший сын как раз координирует вот эти лайф-семинары. И буквально вот эти дни у нас проходит 6 новых групп в городе по лайф-семинарам. Мы спасибо, пастор Антон, Ирина, спасибо за ваш труд. Вот, и мы благословлены, потому что молодежь приходит, новые люди приходят через лайф-семинары, вначале на семинар, а потом в церковь. Мы видим успех и благословение во славу Господа. Драгоценные, я знаю и верю, что здесь собрались самые лучшие люди города Харькова. Правильно, нет? Да, ободри своего соседа, скажи, я знаю, что ты очень хороший человек. Может быть, послушайте, может быть, кто-то из вас, имея крепкую веру, посмотрит на своего соседа и может сказать, «Я думаю, что ты даже лучше меня». Дорогие мои, когда я говорю, что здесь собрались лучшие люди, не потому, что мы превозносимся над другими, живущими в вашем городе, но потому, что мы верим, что такими нас сделал наш Господь Иисус Христос. Аминь. Он дал нам новые сердца, Он наполнил наши жизни любовью, верой в Него. И сегодня мы новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Как важно не пропускать богослужение. Потому что, когда мы приходим в Дом Божий, Бог всегда говорит что-то в наши сердца. В одной церкви как-то пастор увидел, одного человека нет на богослужении. Одно воскресенье нет, второе воскресенье нет. И он начал спрашивать, где кто-то сказал, что слухи такие, что этот брат начал грешить и стал возвращаться к прежнему грешному образу жизни. И пастору так стало больно на сердце, он решил найти его, посетить, чтобы побеседовать. Он нашел адрес, поехал по этому адресу, подходит к двери квартиры и слышит за дверью музыка, смех, голоса. Он подошел, да, там, он нажал на звонок, и слышно было, как кто-то подошел к двери, посмотрел в глазок, и через мгновение за дверью стало тихо. Прекратилась музыка, не слышно голосов, пастор на звонок, тишина. Пастор стал стучать, тишина. И пастор так как-то огорчился, Господи, ну хотел поговорить с братом, дверь не открывает. И он хотел уже уходить, и ему на сердце пришло написать записку. Он берет листок бумаги и пишет «Откровение 3.20». И сквозь щель двери просовывает квартиру. «Откровение 3.20», где все стою у двери и стучу. И если кто услышит, голос мой отворит, войду к нему и буду вечерять, и с ними он со мною. Пастор ушел, и потом, когда было воскресное богослужение, после воскресного богослужения, когда был сбор пожертвований, кто-то из членов ревизионной комиссии подошли и говорит, пастор, среди денег там была записка. Мы не можем понять, что такое, это не обетование денег, это не что-то, а просто написано «Бытие 3.10». Мы не можем понять, что такое. Пастор взял, посмотрел «Бытие 3.10», улыбнулся, и говорит, слава Богу, потому что Бытие 3.10 написано, голос твой я услышал в раю, и убоялся, и скрылся, потому что я наг. И пастор думает, слава Богу, что пришел на служение, да, и его сердце утешилось. Хочу вместе с вами открыть Священное Писание. Книга Послание Иакова, 4 глава, с 13 стиха до конца главы. Иакова, 4 глава, с 13 стиха до конца главы. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Дорогая церковь, драгоценные братья и сестры, сегодня Бог дал мне слово для того, чтобы мы могли порассуждать над этим словом, что такое жизнь наша. О смысле жизни через всю историю человечества задумались и рассуждали философы, ученые, люди богатые, бедные, вообще для чего человек живет на земле? О смысле жизни писали произведения, о смысле жизни написано много стихов. И вообще в чем смысл жизни? Иногда люди говорят, ну все очень просто, за жизнь надо построить дом, что еще? Посадить дерево, вырастить сына. Но я хочу сказать, что в реалии сколько бывает моментов и жизненных ситуаций, что даже если человеку удалось в жизни построить дом, посадить не одно дерево и мог вырастить детей, а порой, оглядываясь на свою жизнь, человек понимает, как написано, осознает, что ему становится больно за мучительно прожитые годы. Вы знаете, в детстве, кажется, жизнь, она такая длинная. Кажется, дети быстрее бы стать взрослыми. Кто посещал детский садик, наверное, помните такое ощущение, когда же закончится детский садик, это самое ужасное место на земле. Для детей кажется, детский садик это все. У меня самый маленький сын посещает еще детский садик последний год. И старшие ходят в школу, учатся в университете, а он детский садик. И он как-то заявил, мне тяжелее всего. Мне труднее всего. А старший сын как-то ожидал его в детском садике и говорит, папа, я прочитал расписание в детском садике, чем они занимаются. И ему тяжелее всего. Там написано, подготовка к завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка. Подготовка ко сну, сон. И ему тяжелее всего. Вы знаете, те, кто учится в школе, быстрее бы закончила школа. Да, быстрее получить образование, работать. А те, кто работают, чего ожидают? Пенсии. А чего-то пенсию ждать? И в Библии написано, жизнь человеческая, Псалом 89, 70 лет, при большей крепости 80 лет, а лучшая пора из них – труд и болезни. И когда пенсия, казалось бы, вот бы жить, порадоваться, а часто уже здоровье не то, не так ли? Уже совершенно другие ситуации. Драгоценные, так в чем же смысл жизни? Вот эти слова, чтобы не было мучительно жить, надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, написал человек, который знал, что такое скоротечность жизни. Это написал писатель Николай Островский, который писал свой роман, и в слова героя романа Павки Корчагина он вложил эти слова, но Николай Островский, он молодые годы был смертельно болен. Он умер в 32 года от неизлечимой болезни. И вот дописывал свой роман, он понимал, что он умрет, и, наверное, размышлял, ну так в чем же смысл жизни? И он там в своем романе пишет, надо спешить жить, потому что нелепая болезнь или трагическая случайность, она может прервать ее. Надо спешить жить. Надо ценить каждое мгновение нашей жизни. Я не был с детства верующим. Меня дедушка был верующий, и он посещал евангельскую церковь, молился за себя, за всю семью, бабушка, мама и все остальные родственники не были верующими. И когда я закончил школу, у меня были свои представления о жизни, надо получить образование. Образование хорошо? Ну, наверное, неплохо. Если есть возможность, то почему не получить? Надо построить карьеру, заработать денег, надо заниматься спортом, чтобы быть сильным. И у меня были свои планы, цели жизни, получить образование, сделать карьеру, заработать денег. Я всегда верил, что есть Бог. Но верить Богу и служить Богу – это две большие разницы. В Библии написано, что и бесы веруют, и трепещут, но не хотят служить Господу. Я 6 лет знал молитву «Отче наш». Когда трудно, я молился, особенно перед экзаменами. Некоторые ситуации в армии я молился, я просил: «Господи, помоги», Бог помогал. Но когда все проходило, как-то забывалось. И, вы знаете, я занимался спортом, я выбрал для себя такие виды спорта, которые понимал, что они мне в жизни пригодятся. Я занимался вольной борьбой и рукопашным боем. Для того, чтобы, ну, как-то вот защищать себя. Но когда я год отучился, потом 2 года армии служил, возвратился с армии, в это время в моей семье произошли кардинальные изменения. Моя бабушка уверовала, стала посещать евангельскую церковь. И мама уверовала и стала посещать церковь. И если дедушка, он просто молился за семью, о спасении семьи, то мама и бабушка, они стали активно евангелизировать. И любую возможность они используют для того, чтобы сказать, что мне надо покаяться, надо прийти в церковь, надо служить Богу, а в церкви столько молодежи, и они так красиво поют. И молодежь проповедует, и тебе надо тоже быть в церкви. Но как бы они меня не убеждали, у меня были свои представления, свои планы о жизни, о цели. И я всегда говорил: я не отвергаю Бога. Я верю, что есть Бог. И мне сказали, что тебе надо покаяться, в ад попадешь. Я задал вопрос: что надо делать, чтобы в ад не попасть? Надо помолиться молитвой покаяния. Сколько для этого нужно времени? Сколько? 5 минут хватит? Хватит. И вы знаете, в своей философии я разложил так: я буду жить в свое удовольствие, когда мне будет 80 лет, или 85, или 90, и я буду чувствовать, что смерть уже вот-вот придет и меня заберет, я сложу руки, я помолюсь: «Господи, прости», покаюсь и сразу в рай. Пусть другие ходят в церковь, пусть другие молятся, пусть другие жертвуют, исполняют Божьи заповеди. А у меня вот свои такие планы, представления от жизни. Кто-то сказал: из всех обманов, которые есть на земле, самый худший – это самообман. Когда человек сам себя обманывает, он думает, что он мудрый, он думает, что он умный, а он обманывает сам себя. Я, казалось бы, все просчитал, кроме одного, драгоценные. Кто знает, когда у кого будет последние 5 минут жизни? Кто знает? Никто не знает. И вы знаете, после 2-го курса в институте, во время практики, много было, знаете, веселья, вечеринок. И после одной студенческой вечеринки я зашел в свою комнату в общежитии, где я жил. Я открыл окно, потому что был июль месяц, красиво, теплый вечер. Я сел на подоконник, я сидел, смотрел и так на руку держал. Вот. И потом у меня неожиданно соскользнула рука, и я полетел вниз головой с 4-го этажа. Внизу бетонированная дорожка, я лечу головой вниз, бетон. И только одна мысль: как глупо жизнь заканчивается. Такие моменты, если кто-то попадал, кто-то со страха кричит: «Ой», кто-то: «Мама», а я выдал себя: «О Господи», потому что в душе вера в Бога была, и, наверное, молитвы дедушки, бабушки, мамы, они пришли на память пред Богом. И когда я выдал: «О Господи», в воздухе меня поворачивает, и я ударяюсь ногами в раму окна 2-го этажа. Окно улетело в комнату, меня тормознула скорость и чуть-чуть отбросило в сторону. Я падаю головой в землю буквально 5 сантиметров от бетона. Привезли в больницу, перелом 5-го шейного позвонка. Врачи сделали снимки, загипсовали на 3 месяца, гипс, половина тела. И потом врач подошел и сказал: «Парень, ты в рубашке родился. Если бы задело нерв, либо смерть на месте, либо инвалидная коляска на всю жизнь. И вот лежа в палате реанимации, ту первую ночь, все болит, половина тела гипс, я реально стал думать о жизни, о своих планах и целях, и я понимал, что если бы я погиб бы в этот день, моя душа пошла бы в ад. Я не то что до 80 лет, я до 22 лет еще не дожил, и вот это трагическая случайность. И там, в больнице, в палате реанимации, я молился Богу, я сказал: «Господи, прости меня». Я каялся, я плакал. Я молился, сказал: «Господи, если Ты продлишь мою жизнь, если Ты восстановишь мое здоровье, я обещаю, что я буду служить Тебе». Драгоценные, кто знает, когда будут последние 5 минут его жизни? Может быть, сегодня кто-то есть на богослужении, который думает: «Ну, я еще успею примириться с Богом. Я еще успею покаяться. Вы знаете, за 3 дня до моего падения меня мама убедительно пригласила прийти на богослужение, которое было на берегу реки. Там проходило водное крещение. И я стоял, слушал, молодежь играла, пела, проповедник призывал к покаянию, а я стоял и слушал. И мама подходила: «Иди, выйди, покайся». Я говорю: «Это не для меня, еще не время». За 3 дня до этого. И потом, когда я 3 месяца был в гипсе, я каждый день вспоминал и сожалел: «Ну почему я тогда не вышел на покаяние? Почему я тогда не покаялся?» Потому что Бог стучал в сердце, потому что Бог знает, что ожидает впереди. Бог знает, что ожидает нас завтра. И может быть, сегодня Бог дал тебе быть на этом воскресном богослужении. Потому что, зная наперед твою жизнь, Он привел, чтобы взять свои объятия, чтобы защитить от зла и защитить от всяких опасностей. Дорогие мои, что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И тот же Моисей в 89-м псалме, когда вначале он говорит: «Дней лет жизни нашей 70 лет, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора из них труд и болезни», а дальше он говорит: «Господи, научи нас так числять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Хорошо образование, хорошо здоровье, хорошо заниматься спортом, но не это самое главное в жизни. В книге пророка Иеремии написано: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силой своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, говорит Господь». И я сегодня хочу сказать, что самое главное в жизни – это познать Бога, это развивать правильные взаимоотношения с Богом. Потому что когда мы с Богом в правильных отношениях, то Бог всегда позаботится, благословит и поможет. Драгоценные, да, поможет нам Господь, укрепляя своей милостью, любовью и благодатью. Драгоценные, я хочу сказать, еще одно место Писания прочесть. Давайте мы откроем Екклесиаст, книга Екклесиаст, 8 глава, 12 и 13 стих. Екклесиаст, 8 глава, 12 и 13 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют при лицом Его. А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». Драгоценный, я хочу обратить внимание, благо будет тому, кто благоговеет пред Богом. Благо будет тому, кто благоговеет пред Богом. Может быть, кто-то, служа Богу, уже служение Богу, посещение церкви стало как-то формальностью. Пусть Господь возобновит и обновит наши взаимоотношения с Ним. Чтобы мы продолжали любить Бога, чтобы мы могли продолжали усердно служить Господу, потому что когда мы любим Бога, служим Ему, прославляем Его, имеем личные отношения с Ним, то Он заботится о нас и обильно благословит во всем. Аминь, церковь. Люди иногда стараются взять от жизни все, что можно. А нужно только одно – обрести Бога, даятеля жизни, и Господь восполнит всем. Вы знаете, в одном городе пришел бизнесмен в детский дом. И говорит директору дома: я имею магазин детских игрушек. И я хочу сделать доброе дело для детей-сирот. И каждый ребенок, чтобы мог получить подарок игрушки. Но я не хочу привезти просто игрушки, сам выбирать. Я предлагаю, чтобы дети пришли в мой магазин и в магазине выбрали игрушку, какая им нравится. И они договорились за полчаса до открытия магазина, чтобы дети с воспитателем пришли в магазин. И они пришли, и бизнесмен говорит: это мой магазин. И все, что в магазине, это мое. Дети, я хочу сделать для вас подарок, и в этом магазине вы можете выбрать любую игрушку для себя, и какая кому нравится, и это будет от меня вам подарок. Я обещаю, что я дарю вам то, что вы выберете. И как только он сказал, что можно выбирать, дети быстренько разбежались по магазину. Знаете, когда нужно выбрать одно, а там много разных игрушек, брали, посмотрел, у соседа другая, бросали, хватали другую. Знаете, дети есть дети, потому что надо выбрать одну игрушку и не ошибиться. И он так стоит, и ему так приятно на душе, он смотрит, сколько радости он доставляет детям. И как дети радуются, что у них есть возможность выбрать игрушку. И когда он так смотрит по магазину, и вдруг взглянул, а один мальчик стоит и никуда не ушел. Он говорит: а ты почему не ушел? Мальчик стоит. Он присел на корточки и говорит: а как твое имя? Он говорит: Ванечка. Ванечка, а почему ты не выбираешь игрушки? Он молчит. Ванечка, у тебя есть возможность выбрать все, что ты хочешь. Пожалуйста, время идет, иди выбери. Он молчит. Ваня, в чем дело? А Ваня взглянул на него и говорит: дядя, а я уже выбрал. Он посмотрел, в руках ничего нет. Ванечка, а что ты выбрал? И в глазах Ванечки слеза заблестела. Он взял дядю за пальчик и говорит: дядя, я вас выбрал. И, знаете, Дух Святой коснулся сердца этого бизнесмена. И он впоследствии усыновил этого Ванечку. И я думаю, что всех детей у Ванечки был самый правильный выбор, не так ли? Потому что он выбирал не какую-то игрушку, он выбрал того, кто может дать намного больше, нежели вот одна какая-то игрушка. Как важно не ошибиться. Не просто брать от жизни все, что можешь. Возьми. Восстанови правильные взаимоотношения с даятелем жизни. И как он, если мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, то как он с ним не дарует нам и всего. Вы знаете, церковь, мы благословлены тем, что мы живем во время свободы, не так ли? Но в недавнем прошлом, когда было атеистическое государство, но многие верили в Бога ценой своей свободы, или нужно было платить штраф для того, чтобы просто собираться на богослужение. И я хочу сказать, что Бог никогда не оставлял и не оставляет. Я вспоминаю свидетельство одной ситуации, когда одна небольшая деревня, и там жил такой мужчина, его не называли дед Василий. И он был малограмотный, Но он искренне верил Богу, а своей семьей служил Богу. И не только своей семьей служил Богу, но и в его доме проходили богослужения. И когда приезжала милиция, они всегда давали штраф за то, что у него в доме проходит богослужение. И говорили, что больше этого не было. Очередной раз богослужение, очередной раз штраф. Богослужение, штраф. И однажды, заплатив штраф, этот дед Василь посмотрел, а денег уже нету для того, чтобы хлеба купить для семьи. И он, как глава семьи, как-то ему стало переживательно за детей. И он пошел в уголок, в комнате, где он обычно молится, встал на колени и молится: «Господи, я служу Тебе, Ты видишь, как я люблю Тебя, я благодарю Тебя за спасение, за все, что Ты даешь». Но вот сейчас такая ситуация, когда забрали последние деньги. Я никогда не просил Тебя денег, Господи. Но вот сейчас прошу, помоги, пожалуйста, чтобы семья имела хлеб. И во время молитвы вдруг ему пришло на сердце написать письмо Богу. И он берет лист бумаги и таким, знаете, простой, как детский почерк, он пишет благодарность Богу: «Спасибо Тебе, Господи, за спасение, за призвание, за возможность служить, за то, что в моем доме проходит богослужение». И описывает все, и потом дальше пишет: «Господи, но Ты видишь, заплатил штраф, и нет даже денег на хлеб. Чтобы прожить до следующей зарплаты, прошу Тебя, Господи, дай мне 100 рублей». И дальше: «Господи, Ты мне никогда не отказывал в молитве, всегда посылал просимые, поэтому, Господи, заранее благодарю Тебя, что Ты мне пошлешь то, о чем я прошу». Написал письмо, сложил листочек, положил конверт, заклеил. А дальше что делать? Написано «куда?» Он подумал, подумал, написал «на небо». «Кому?» «Богу». И обратный адрес, индекс, да, область, район, деревня, фамилия, имя, отчество. И бросил почтовый ящик. Вы знаете, когда на почте разбирали корреспонденцию, посмотрели, это письмо сразу органы, определенные органы переслали. Через 3 дня деда Василя вызывают органы. Он приходит, простой деревенский дедушка, шапку в руках, сидят 2 офицера, посмотрели, ну что, простой, неграмотный, решили ему лекцию прочитать. Может быть, кто-то помнит, как раньше атеистическое воспитание, то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной. Тут некоторая темнота есть, которая в Бога верит. Ну и стали ему говорить, он стоит, переминается с ноги на ногу, голову пустив, они ему воспитывают, 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 30 минут говорят. И потом один для убедительности своих слов достает 50 рублей с кармана и говорит: «На, твоей семье на хлеб. Но знай, что это не Бог тебе дает, а я и партия даем тебе деньги. Иди отсюда, чтобы мы тебя не видели». Дедушка взял деньги, даже спасибо не сказал, ушел. Какое было удивление в этих офицерах, когда через 3 дня им опять принесли с почты письмо. И там также было «на небо», «Богу», с обратным адресом от деда Василя. Они вскрывают письмо и там читают: «Господи, благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву и послал мне деньги для пропитание семьи. Я знал, что Ты никогда меня не оставишь и ответишь, и Ты всегда отвечал, поэтому моя вера стала еще крепче, вот, что Ты мне слышишь, отвечаешь». И вы знаете, такие слова благодарности, а потом в конце дописано: «Господи, только я хочу Тебя об одном попросить. Если в следующий раз Ты мне будешь передавать деньги, то через этих нечестивых людей не передавай, потому что они половину себе оставили». Господь никогда не оставит, не так ли, драгоценные? Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Итак, пусть сегодня всегда в наших сердцах будет любовь к Богу, потому что первая заповедь основная говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем помышлением твоим. А вторая заповедь подобна ей. Какая? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Где легче быть верующим, в церкви или дома? Ну, конечно, в церкви. Мы пришли на 2 часа. Да, мы верующие. А тут приходим после богослужения домой. И если жена приходит домой, а дома муж, который в церковь не хочет идти, и порой дома ничего не хочет делать, и жена приходит домой, знаете, такая все одухотворенная после богослужения, а дома муж лежит на диване, щелкает пультом телевизора, а на кухне, как кушал, все оставил, ничего не убрал. И вот здесь будет сложнее верующим, не так ли? В отношении с детьми, в отношении с родителями. Но Библия говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. И если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? А помните, мы говорили, что что такое жизнь наша? Пар, являешься на малое время, а потом исчезающий. Есть такая, такие выражения, что «что имеем, не храним, а потерявши плачем». Я хочу сказать, что сколько людей сожалеют, когда умерли родители, и они сожалеют, что не было времени общаться с отцом и матерью, не было времени позвонить, спросить, как дела. Все, забота, суета, проблемы, и не было времени. А сколько времени, а порой бывает родителям, нет времени на детей. Работа, дела, проблемы, и мы куда-то торопимся, мы куда-то спешим. И так получается, что когда дети растут, у родителей нет времени для детей. А когда дети вырастают, то что получается? У детей уже нет времени для родителей. И я хочу сказать, чтобы мы ценили каждым мгновением тем, кто рядом с нами. Мужья, любите своих жен. Жены, уважайте своих мужей. Одна жена спрашивает мужа: «Муж, ты меня любишь?» Он как-то, они 10 лет в браке прожили, он посмотрел на нее странно и говорит: «Слушай, ты странные вопросы задаешь. Помнишь, когда у нас была свадьба 10 лет назад, день свадьбы я сказал тебе, что я тебя люблю. Если что-то изменится, я скажу». Пока ничего не изменилось. Вы знаете, а как нуждается в добром слове жена, нуждается муж? Я слышал свидетельство одного бизнесмена, который говорит, он хорошо, бизнес его развился, дети выросли, внуки. Говорит, мы с женой жили, и около 40 лет в браке они прожили. Они всегда были верующими. Говорит, я всегда был верен своей жене. Я всегда был хорошим христианином. Мы вместе посещали церковь, служили. И вдруг моя жена однажды вечером за ужином спрашивает: «Муж, а ты меня все продолжаешь любить?» Говорит, я посмотрел на нее и даже не ответил, но какой вопрос странный задает, и продолжал кушать. Через 2 дня жена опять задает этот вопрос. «Слушай, я хотела спросить, ты меня то любишь?» Говорит, я сказал: «Конечно, люблю». И пошел в свой кабинет работать. Через несколько дней жена говорит: «Я все же хотела поговорить с тобой. Ты меня любишь?» Я понял, что что-то серьезное произошло. Я сел напротив нее, посмотрел в глаза и говорит: «Ты меня в чем-то подозреваешь?» Она говорит: «Ну, понимаешь, когда муж любит жену, что он в любви ей признается. В Харькове тоже так, нет? В любви признается. Послушайте, комплименты говорит, да? Вот. Может, подойдет просто, в течение дня обнял, что-то сказал хорошее. А говорит, а мы живем как-то вот, и ну, я не вижу этого в твоей жизни. Этот мужчина говорит, я как-то вначале возмутился, а потом пошел в свой кабинет, сел, задумался, ну что моей жене надо? Ну ладно, раз она просит, говорит, планируя следующую неделю, в ежедневнике я стал писать, что я должен сделать. В 11:00 каждый день, в 11:00 позвонить жене и сказать, что я ее люблю. После обеда, когда покушал, подойти к жене, обнять, поцеловать в лоб и сказать, какая у меня хорошая. И вы знаете, он говорит, я записал, чтобы в течение дня что-то делать хорошее для жены и говорить что-то хорошее. Я думал, что это формальность, но когда я увидел, моя жена расцветает, я понял, что это работает. Моя жена снова стала радостной, счастливой, и я понял, что есть время, когда мы можем говорить друг другу хорошие слова. Аминь. Написано, никакое слово, гнилое слово не исходит из уст наших, а только доброе, давайте скажем, доброе, чтобы оно заставляло благодать слушающим. А разве неприятно мужу услышать от жены, что муж самый лучший? Мужчины, сидящие в зале, имеющие жен, разве не хочется услышать, что вот я, как женщина, так счастлива, что имею лучшего мужчину на земле? Мужья, не так ли? Как-то я проводил семейную конференцию для мужчин и для женщин, там мы проводили, и я говорил, вы знаете, вот в России традиция, мужчины после работы некоторые не бегут домой, а бегут в гараж. И они ставят бутылку, выпивают, и они о чем-то друг друга спрашивают. Какой вопрос мужчины задают друг другу? Они спрашивают, ты меня уважаешь? И вот они обнялись, уважаемые люди, потому что там в гараже они друг друга уважают. А когда мужчина иногда приходит домой, то он порой находится в состоянии мули, который постоянно нервирует. Драгоценные. А когда прекращается жизнь, и на похоронах плачут, и просят прощения, прости, что я с тобой была груба, прости, что мало говорил ласковых слов. Драгоценные, что такое жизнь наша, как пар, являющий на малое время, а потом исчезающий? Доколе есть время, давайте общаться друг с другом. Давайте ценить общение с родителями, с детьми, с мужьями и женами. Церковь, мы здесь? Один человек сказал, если кто-то хочет принести, подарить мне цветы, то, говорит, подарите мне, когда я живой. В гроб мне цветы нести не надо. Если кто-то хочет сказать хорошее слово обо мне, то скажите, когда я живой, потому что иногда на похоронах так много хорошего говорят об умершем. То лучше, когда живой, что-то сказать хорошее. Не так ли, церковь? Что имеем, не храним, а потерявший плачем. Поэтому, если у тебя есть муж, если у тебя есть жена, если у тебя есть родители или дети, не надо же надолго откладывать, может быть, сегодня вечером после богослужения, ты приди домой, ты обними, скажи ласковые слова, может быть, поговори по душам. Почему? Мы не знаем, что будет завтра, а сегодня есть возможность пообщаться, сегодня есть возможность построить правильные взаимоотношения. Если у тебя родители или родные где-то вдали, может быть, сегодня после богослужения позвони и скажи хорошие слова любви и благодарности. Драгоценные, пока мы живы, мы можем это делать. Аминь. Пока мы живы. Хочу сказать, что очень важно иметь общение и выстраивать правильные взаимоотношения. У меня 5 сыновей, у каждого свой характер. Но будучи загруженным в служение, тем не менее, я стараюсь, чтобы у меня были хорошие отношения с моими детьми. И, знаете, будучи пастором, епископом, я говорю, как отец, слова любви в жизнь своих детей. Я каждый день обнимаю их, целую. Хотя это ребята, мальчики. Я целую и говорю: ребят, я вас люблю, каждому отдельности. Но послушайте, я однажды прослезился, я сидел в офисе, имел встречу с человеком, мы говорили о серьезных делах, и вдруг в кабинет без стука забежал мой сын. Он забежал, я говорю: сынок, ты что-то хотел? Он говорит: нет, папа. Он залез мне на колени, он обнял меня, поцеловал, говорит: папа, я тебя люблю, ты меня самый лучший. Слез с колен и убежал. Вы не представляете, какая благодать наполнила мое сердце. Иногда мы думаем, что счастье – это чего-то мы достигнем. Счастье – это правильное взаимоотношение с близкими тебе людьми. Церковь, мы здесь? Я помню, когда мой сын, один из сыновей, которому было, наверное, 6 лет, он говорит: папа, я хочу с тобой пойти на ночную молитву. Я говорю: сынок, хорошо, но на целую ночь молиться ты спать захочешь, поэтому я говорю: ты ляжь поспи, а я тебя разбужу, и мы пойдем на ночную молитву. Он говорит: папа, ты меня не разбудишь. Я говорю: сынок, я разбужу тебя, мы пойдем на ночную молитву. Вы знаете, когда мы обещаем что-то детям, нам надо исполнять. Это правильно, нет? Когда обещаем. И я, конечно, пришел, я стал его будить. А он так красиво спит. Я его обнимаю, он поворачивается на другую сторону. Я его целую, он вытягивается и дальше сладко спит. Вы знаете, как отец, я посмотрел, мне жалко стало будить. И я оставил его спать, ушел на ночную молитву. Я пришел, потом лег несколько часов, я поспал, и когда я проснулся, мой сын уже давно борствовал. И когда я вышел из спальни, и мой сын увидел меня, и вы знаете, он так встал, руки в боки, и говорит: папа, ты меня обманул. А знаете, какая может быть первая реакция как мужчины? Да ладно там, ну знаете, можно просто махнуть рукой, будет и мне еще указывать. Но я понимал, что между мной и сыном стала стена. Его сердце наполнило обида. И его слезы навернулись на глаза, потому что папа его обманул. И я понял, что надо выстраивать правильное взаимоотношение. Я подошел к нему, я присел на корточки, я посмотрел ему в глаза, говорю: сынок, ты так сладко спал, я тебя будил, но не мог разбудить. Прости, пожалуйста, что я тебя не взял на ночную молитву. Я его обнял, поцеловал: сынок, прощаешь меня? Он посмотрел, подумал: прощаю. И пошел. Через 10 минут мы опять пересеклись, где-то я шел, и он идет, и он увидел меня, и его обида с новой силой вспыхнула. Он встал: папа, ты меня обманул. Вы знаете, так его ранено было сердце. И я опять присел на корточки. Я виноват. Я говорю: сынок, прости, пожалуйста, я тебя просил прощения, но если еще надо, прости, пожалуйста, я виноват. Прости меня. Опять обнял, поцеловал. Ладно, пошел. Через полчаса мы опять что-то пересеклись, и он опять: папа, ты меня обманул. А потом посмотрел на меня, улыбнулся и пошел. Я понял, его сердце исцелено. Но послушайте, как неприятно после этого, в скором времени, он подходит и говорит: папа, я буду в церкви твоим заменителем. То есть не заместителем, а заменителем. И говорит: когда я вырасту, я буду пастором, ты дашь мне свое пальто, шапку и портфели. Я жене говорю: надо сохранить пальто, шапку и портфель. И когда он вырастет, вот, ему подарить. Вот. Но драгоценное. Что было бы, если бы я не просил у него прощения? Что было бы, если бы я не восстановил вот эти отношения, могло прийти ожесточение и отторжение. Драгоценные, любите тех, кто рядом с вами. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Амин, церковь. Да, поэтому неважно, вот, чего ты достиг. Один, по-моему, Джон Максвелл сказал, говорит, мне не важно, каких высот в карьере ты достиг. Я скажу, насколько ты состоялся как человек, когда я посмотрю на твою семью, на твоих ближних. Если они счастливые, значит, ты состоялся в жизни. А если те, кто рядом с тобой, они несчастливы, то значит, нужно что-то менять тебе в своей жизни. Итак, номер два, драгоценные. Восстановить правильные взаимоотношения с ближним. С женой, с мужем. Мужья, любите своих жен. Говорите больше слов любви, нежности, заботы, помогайте. Жены, говорите больше слов любви и нежности, уважения к своим мужьям. Если здесь в зале есть рядом мужья и жены сидят, прям не дожидайтесь окончания служения. Скажите друг другу что-то хорошее, ободрительное. Вот, для своей жены, для своего мужа, потому что это так необходимо и нужно. Амин, церковь. Номер три. Нужно спешить делать добро. Спешить делать добро. Иногда люди приходят в церковь, и по натуре мы все эгоисты. А знаете, говорят, есть Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а есть не Святая Троица, Я, Мне, Мое. Когда эгоистично все только для себя. Но когда мы возрастаем в вере, возрастаем в Боге, то мы начинаем понимать, что блаженнее давать, нежели принимать. Мы понимаем, что какое счастье, когда мы можем послужить другим, когда можем оказать помощь кому-то, когда мы возрастаем в Господе. Я хочу сказать, и некоторые люди говорят вот о том, что у меня нет возможности, и вот я сегодня студент, а завтра я работаю, у меня маленькая зарплата, я выплачиваю кредит. И некоторые даже в церкви, они находят оправдание, чтобы, проявляя неверность в десятинах, пожертвованиях, и потом удивляются, а почему в их жизни все так сложно и скудно. Писание говорит, да не скудеет рука дающего, то есть тот, кто дает. В одном городе я был на общении бизнесменов, и там были бизнесмены, которые десятки лет занимались бизнесом. И был один бизнесмен, парень молодой, который буквально после армии 2-3 года, как пришел с армии, стал заниматься бизнесом, и у него бизнес стал развиваться лучше всех остальных там сидящих. И как-то разговаривая, ему сказали, ну в чем секрет твоего успеха? Ты какую-то программу проходил, книги читал, как стать миллионером или мультимиллионером. А он говорит, братья, да я не знаю, говорит, я просто занимаюсь бизнесом и все. Ну а как у тебя получается, что так все, успех тебе во всем? Братья, не знаю, я искренне служу Богу. И потом говорит, вы знаете, я верен Богу с самого начала, верен Богу в десятинах, я верен Богу в пожертвованиях. Всегда, где есть возможность жертвовать, я жертвую. Ну, а впрочем, хочу сказать, что я не считаю, сколько я даже даю для Бога. И он говорит, улыбнулся, говорит, братья, я деньги Богу лопатой отгребаю. Вот просто отгребаю, сколько есть возможность. И Бог мне тоже лопатой отгребает. Но если вы спрашиваете о секрете, то, наверное, секрет в том, что у Бога лопата намного больше. Давайте и дастся вам. Мерой полную, утрясенную, осыпется вам лона ваше. Вот. Говорит, тот, кто жалеет, он обеднеет. А тот, кто дает, пускай хлеб по водам, по прошествии многих лет, ты получишь его. Амин. Поэтому, если есть возможность делать добро, нам надо делать добро. И последний пункт, о чем я хотел сказать, это мы призваны, вообще мы спасены для того, чтобы проповедовать Евангелие, служить Богу, не так ли? Для чего церковь? Чтобы Евангелие проповедовать. И я знаю, что ваша церковь через разные служение проповедовать Евангелие. И одно из лайф-семинаров, когда мы проповедуем Евангелие, чтобы новые люди приходили к Господу. Иногда людям говорят в церкви проповедовать Евангелие, они находят разные причины, чтобы не проповедовать. Я сегодня хочу, первое, ободрить тех, кто молится о спасении своих родных и близких. Бог даст спасение, и Бог ответит на молитвы. Второе, я хочу сказать, что на всяком месте говорите о Божьей любви и Божьей милости. По первому вопросу я говорил на предыдущем служении, рассказывал ситуацию, которую я слышал свидетельство буквально недавно. Произошло свидетельство. Братья, четыре брата ехало в другой город, в церковь, чтобы служить. И так как дорога дальняя, они по дороге заехали на заправку попить кофе. И пока три брата покупали кофе, садились за столик, четвертый зашел в туалет, чтобы помыть руки. И он моет руки перед вот зеркалом и говорит: на сердце так хорошо стало, вот служу Богу, с братьями едем в церковь. Вы знаете, такая благодать наполнила сердце. Говорит, что я мою руки, в туалете никого нет, и говорю: аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господи. И вдруг с туалетной кабинки: как вы мне все надоели. Говорит, я даже опешил, я не ожидал, что там кто-то есть. И я понял, вот, говорит: мужик, ты чего? И там в туалетной кабинке говорит: как вы мне надоели. Дома аллилуйя, на работе аллилуйя. Сейчас в туалете сижу, и здесь покоя нет. Оказывается, у него жена верующая, молится, и на работе с ним работают верующие, а он упирается, все к Богу не хочет идти. Говорит, я понял, что есть возможность ему проповедовать. Говорит, я подошел к дверке кабинки, и говорит: мужик, тебе надо покаяться. Ты видишь, что Бог тебе покой не дает ни на каком месте. И говорит, ему стал говорить, что если не покаешься, ты пропадешь проповедовать. И вижу, тот уже сопит злой, чтобы выскочить из туалета. Говорит, я выбежал, сел за столик и пью кофе. И вдруг этот разъяренный выбегает с туалета. Вот, и говорит, я вижу, что когда идет молитва за неверующих, мы не знаем даже где, кто будет как проповедовать, но Дух Святой касается людей. Аминь, церковь. Он вы, напоминающая Господи, не умолкайте. Однажды в церкви пастор призывал: братья и сестры, давайте, когда закончится богослужение, вот, мы выйдем с дома молитвы, и каждый хотя бы одному человеку скажет, подойдет, скажет, что тебе нужен Иисус, чтобы он обратился к Господу. Ну, знаете, закончилось служение, ну, большинство, мы уже опытные верующие, мало ли что пастор говорит, да, мы идем, а Писание говорит, будьте как дети. А был мальчик, наверное, 9 или 10 лет, и он слушал пастора, и пастор сказал: подойдите к человеку, к любому человеку, скажите, тебе нужен Иисус. И мальчик идет и смотрит, сидит на скамеечке, здоровенный такой рокер, весь в коже, сидит, опустил голову и о чем-то думает. Мальчик подошел, сел рядом с ним, говорит: дядя, тебе нужен Иисус. Тот посмотрел на него, опустил голову. Оказывается, он договорился купить наркотики и ожидал, когда придет продавец наркотиков, чтобы там рядом в туалете бара купить наркотики. И вот ему плохо, и он сидит, ожидает этой дозы. А мальчик сидит, говорит: дядя, тебе плохо? Тот махнул головой: дядя, тебе нужен Иисус. Повторяй за мной, и тебе будет хорошо. И Дух Святой коснулся этого рокера, потому что ему плохо. Мальчик говорит: Иисус, прости мои грехи, будь моим спасителем. И он повторил. И Дух Святой коснулся сердца. И вы знаете, что-то преобразование произошло в жизни этого здоровенного рокера. Он встал, посмотрел на часы. Как раз время было встретиться с продавцом наркотиков. Он бежит туалет этого бара рядом стоящего, и тот продавец наркотиков ждет, ну когда ты, чего ты опаздываешь? И он подходит к этому продавцу и говорит, подожди, тебе нужен Иисус. А тут отстань от него. Он говорит, я тебе сказал, тебе нужен Иисус. Потому что мальчик сказал, говорит, дядя, и ты тоже кому-то расскажи, что ему нужен Иисус. И тот продавец наркотиков стал, говорит, отстань, думает, ну, обкуренный, непонятно что. Он говорит, я сказал, тебе нужен Иисус. Хватает его за грудки, прижимает его к стенке. Говорит, повторяй за мной. Тот противится, ну, у них свои методы разборки. Он берет его головой в унитаз, поднимает, говорит, тебе нужен Иисус. Знаете, один раз, второй раз, тот уже бездыханен, повторяй, хорошо, повторяю. Иисус, прости, повторил молитву покаяния, бросил его на пол, стоит над ним, говорит, тебе хорошо. А тот говорит, очень. Говорит, иди другим рассказывай. Вы знаете, самое интересное в этой истории то, что судьбы этого рокера мы не знаем. Но эту историю рассказывал вот тот, которому рокер проповедовал. Этот бывший продавец наркотиков стал пастором церкви и свидетельствовал о том, как ему проповедовали Евангелие. Драгоценные, а вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Мы не знаем, как Бог действует. Мы не знаем, как Бог производит работу. Но мы должны наполнить город учениями Иисуса Христа. Аминь. Нам надо молиться, чтобы Бог давал спасение, милость, любовь и благодать. Мы подходим к заключению сегодняшнего проповеди, и я хочу закончить с одним примером. Может быть, кто-то слышал этот пример, но это пример, который, что есть то, что делает Бог, а есть то, что можем делать мы. К одному мудрецу, пожилому человеку, подошел молодой парень и с насмешкой ему говорит, «Я слышал, что ты очень мудрый человек». Ты знаешь ответы на все вопросы. Я тебе задаю вопрос, ответь мне. И он держит руки за спиной. Вот в моих руках за спиной маленькая птичка. Скажи мне, если ты мудрый, она живая или мертвая? А сам стоит, улыбается и думает, если этот мудрец скажет живая, я сожму руку и покажу, что она мертвая. А если он скажет, что мертвая, я покажу, что птичка живая. И так стоит и с насмешкой смотрит на этого пожилого человека. А этот пожилой человек посмотрел на него, тоже улыбнулся и говорит, молодой человек, на твой вопрос я скажу ответ. Все в твоих руках. Захочешь, эта птичка будет живая. Захочешь, она будет мертвая. И Библия говорит о том, что если мы хотим иметь успех в своей жизни, потому что есть люди, которые слушают Божье Слово и не исполняют, а есть, которые слушают и исполняют. И написано, если мы будем слушать Божье Слово и в точности его исполнять, то мы будем иметь успех в нашей жизни и будем поступать благоразумно. Дорогая церковь, драгоценные братья и сестры, я благословляю вас именем Господа, чтобы Бог благословил, и вы имели правильные взаимоотношения с Богом, правильные взаимоотношения с ближними, чтобы, насколько есть возможность, делали добро и проповедовали святое Евангелие. Потому что что такое жизнь наша? Пар, являющий нам малое время, а потом исчезающий. Да поможет нам во всем этом Господь. Я приглашаю... Давайте мы встанем пред Господом. Я хотел бы помолиться вместе с вами и за вас. Святой, вечный, всемогущий Бог, я благодарю Тебя, Боже, за этот вечер. Благодарю Тебя за церковь Твою, за каждого верующего отдельности, благодарю Тебя за каждого человека, кто сегодня присутствует в храме Твоем. Призываю Твое благословение, я прошу Тебя, благослови пасторскую команду церкви, благослови всех служителей, благослови левитов, благослови молодежь и благослови каждого, находящегося в храме Твоем, Твоим благословением с неба. Дай нам мудрости, в точности исполнять Твое Слово, прославлять Тебя, служить Тебе и возвеличить Твое имя. Благослови, Господь, чтобы мы могли иметь успех в жизни и во всем поступали благоразумно. А Тебе да будет слава, честь и поклонение великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Бог да благословит вас, драгоценные!